Все так плюс.
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс». В этой виртуальной студии петербургский историк Максим Захметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
И я, Марк Нуждин. Напомню вам всем, что программа посвящена династии Романовых. Сегодня мы к ней возвращаемся. Краткое содержание предыдущих серий. Мы остановились на том моменте, когда в Петрограде подавлен июльский мятеж. Ну так, волею судеб подавлен. Ленин уже оставил город и бежал в разлив, а позже еще дальше в западном направлении остался на территории Финляндии, пока еще не вполне независимый. Керенский возглавил правительство, пытается договориться с военными, но черная кошка между ними уже давно пробежала. Но все это происходит без Николая. Николай находится в царском селе со своей семьей. Что там происходит, об этом в сегодняшней программе. Я напомню, что программа эта выходит на канале «Ищем выход». Также она выходит на сайте echofm.online и в онлайн-приложении «Эхо» для Android и для Apple. Все это есть, все это работает. Вот. Делитесь нашей программой, обсуждайте ее с друзьями, знакомыми, ссылки в соцсетях распространяйте и, конечно же, помогайте нам для того, чтобы программа вышла до самого конца, до логического завершения, без пробелов и без упущений. Работаем благодаря вашей помощи. Как помочь нам, смотрите в описании программы. Ну и в середину 17-го года, хотя нет, мы же оставили наши...
Нет, это все правильно, раньше. Лето. Середина лета 17-го года, все правильно. Тут происходят серьезные перемены в судьбе царской семьи. Они уже несколько месяцев находятся под таким своеобразным домашним арестом. Это такой очень гуманный домашний арест, потому что они находятся в своем любимом Александровском дворце, в царском селе. Это, конечно, просторный двухэтажный дворец, окруженный заботой и вниманием. Они вовсе не сами стирают себе и готовят. Вокруг них там хватает персонала. Семья вместе, наконец-таки. Александра Федоровна угомонилась, дети выздоровели, все лето, тепло, прогулки. Ну да, под охраной, но охраняют их, там солдаты могут что-то там надерзить гражданину Романову, как они его называют, но вообще ничего особенного пока не угрожает. И здесь вот в середине лета навещает неожиданно Николая II, Николая Романова, да, бывшего свергнутого царя, Александр Керенский, о котором мы подробно рассказывали в прошлый раз, и царь рад ему. Он вовсе не встречает его холодно, надменно. Ах ты, негодяй, сэр, проклятый самозванец. Я есть царь, а ты кто такой? Ничего подобного. Николай II радуется, жмет ему руку, говорит, я ж так волновался, вот пока читал газеты, там ведь в Петрограде что-то ужасное творилось, но теперь-то порядок водворен, теперь-то вот, значит, разогнали всяких смутьянов. Спасибо вам, Александр, все правильно делаете. Вот какой душка, милейший человек. Еще раз повторюсь, потому что никто ж не вступается за Николая II. Я вообще не знаю, где вот голоса, особенно на том этапе монархистов, которые бы говорили, и все-таки наш законный царь, давайте попробуем его освободить, какой-нибудь заговор там устроим. Ничего подобного не происходит. Это до такой степени Николай II себя дискредитировал, до такой степени всем надоел. А он же еще не старый человек, там, около 50 лет. И вот никому не нужен, в общем-то. Но, с другой стороны, живет с семьей, книжки читает вслух детям почти каждый день. Конан Дойла, кстати, читает с интересом все вот эти вот, ну, в переводе на русский язык, а мог бы и на английском читать, он блестяще владеет английским. Ну так вот, а приезжает к нему Керенский и говорит, тут вот в том числе эти беспорядки беспокоят нас, временное правительство, ведь до сих пор много вот активистов, которые говорят, если уж не казнить Николая II, то как минимум надо судить. А кровавое воскресенье, а другие преступления царского режима, а что мы ждем? Там просто не до того, по большому счету, новой власти, потому что и война, и хаос, и власть-то, мы говорим, новая власть, а у нас двое власти, есть временное правительство, а есть советы, а если это, например, Киев, так трое власти, потому что там еще и Рада, например, как такой еще один самостоятельный орган. Ну так вот, и здесь Николай II тоже ко всему к этому относится с пониманием, никакой гордыни, говорит, да-да-да. Я вот, кстати, вообще поддерживаю, это Николай II считает, что вот теперь возродили смертную казнь, а то как еще со смутьянами бороться? Все правильно, да, вот так вот, надо отечество там спасать. Ну ладно, если вот, вот вы так решили, что нас куда-то там перевезут, куда-то отправят, ну, конечно же, как мы будем возражать? Да рад был бы Николай II, еще я никуда не поеду, вот казните меня и все. Здесь мой дворец, все, ничего подобного не происходит. Тут еще раз вернемся к теме погубила Николая II, в том числе странная позиция его родственников, английского короля, который колебался, волновался, сомневался и не знал, забрать ему Николая II. Поначалу же там во временном правительстве эти гуманисты, такие люди, как князь Петров, да заберите. Ради бога, пусть вся эта семья ведет частную жизнь, нам они здесь совершенно не нужны, но мы против расправ, мы против вот судилища какого-нибудь, вряд ли тем более справедливо будет. Не забрал английский король, колебался, волновался, все эти переговоры закончились в итоге ничем. Николай II-то был готов, конечно же, поехать за границу, либо, например, к родственникам в Данию. Мать у него датчанка, да, например, пережила Алексея. Ну и в Данию тоже его не спешат забирать, но еще война. Ну хорошо, ну на юг. Мы же рассказывали, там часть Романовых, родственников его ближайших в Крыму, в принципе, только благодаря этому и спаслась, потому что оказалась в Крыму, потому что, там забавно, да, это имение, которое всем напоминало мрачный замок, а в итоге там очень удобно было держать оборону, когда приходят разгневанные солдаты, там, например, пограбить или просто какой-нибудь самосуд устроить. Ну так вот, те Романовы-то спаслись, родственники, а Николая II на юг не отпустили, потому что по факту уже он вообще узнал об этом только со всей своей семьей на вокзале, что их отправляют в Сибирь. То есть они там косвенно волновались и догадывались, когда им сказали, вы вещи собирайте для безопасности, потому что Петроград – это правда. Место очень такое на том этапе было беспокойное. Чуть что стрельба. Вообще счет убитым же шел на сотни с февральской революции, и никак с этим невозможно справиться. Эти бунтующие бесконечно солдаты и гарнизона, и матросы в Кронштадте, да еще и десятки тысяч уже вооруженных пролетариев, третья такая сила, по большому счету, какой-нибудь яркий оратор, анархист там, или большевик, быстро находит благодатных зрителей среди всех этих людей. Вроде бы логично куда-то в более тихое место царскую семью вести. Керенский не возражает. Он уже глава временного правительства. Царь не возражает. Просто почему-то царю не сказали, куда его повезут. Так вот, ну гуманно все. Вы можете и мебель с собой какую-нибудь забрать. Если с вами хотят поехать какие-то люди, ну добровольно, конечно же, пусть поедут. Временное правительство не возражает. И только вот, ну когда там теплую одежду берите от шлета, было немножко тревожно, значит, не в Крым. И вот на вокзале уже Николай II узнает, что везут их за Урал. Вообще-то и конечный пункт назначения – это Тобольск. Да, железной дороги не было, это значит, надо довезти по железной дороге до Тюмени, а оттуда уже на кораблях в Тобольск пересылать. Но с другой стороны, что старинный русский город, Кремль вот знаменитый каменный, там, Тобольский, вряд ли там интересовала, конечно, Николая I экскурсия туда, но они заволновались, в числе прочего, почему, уже понимая маршрут, потому что они же будут проплывать мимо села Покровское, родина Распутина. То есть тоже все для этих людей, которые там одержимы всяческой мистикой, тоже это какой-то знак там особенный. Ну так вот, но здесь вот сажают их на поезд, и тут еще такой специфический акт гуманизма Керенский, приехал попрощаться с Николаем II, с Николаем Романовым, и привез Михаила Романова, чтобы два брата лично могли по-человечески как-то попрощаться друг с другом, правда, под присмотром Керенского. Но я уже рассказывал, это были совершенно не опасные люди, никакого заговора, ничего они не плели, никаких интриг там, нигде они не искали себе соратников или союзников. Александра Федоровна – это тоже вовсе никакая не Мария Антуанетта, чтобы там поддельные, тайные письма, да, куда-нибудь там за границу отправлять, там, предлагать какую-нибудь там помощь, секреты какие-нибудь выдавать. Ну так вот, ну просто это получается, это старый стиль 1 августа, по-новому 14 августа отъехала. Это была достаточно такая серьезная процессия, потому что это десятки людей, которые отправились вместе с Николаем II и с его семьей, так это еще и в сумме там около 300 солдат, которые с офицерами, которые должны были его то ли охранять от расправы, то ли сторожить, чтобы он не сбежал. Но в любом случае все это такая внушительная группа людей, которые должны были, там, причем тоже относительная секретность, потому что эшелон, в котором отправлялся в путь Николай II имел большую надпись «Японская миссия Красного Креста». Японская. Да, тоже. Но напомним, что во время Первой мировой войны Япония была союзником Антанты. Тоже, кажется, немножко удивительно после Второй, ну, потому что во Вторую мировую войну все было наоборот. Едут они четверо суток, соответственно, в поезде. По тем временам это достаточно быстро. Все движение было неплохо предусмотрено и организовано. Нигде они не попали в заторы, а Николай II, который ведет дневник, пишет: скучно, глупо едем, что-нибудь происходит. Вот такой вот человек правил России, легко, как будто бы, получается, расстался с властью, в которую маниакально цеплялся почти четверть века. Теперь полностью устранился и... Ну и ладно, там их в Тюмени сажают, соответственно, на пароход, и там Тура, Тобол, и где там Тобол впадает, в Иртыш, там Тобольский построен, и здесь это все судоходство, на трех пароходах, кстати, много людей, имущество у них есть, и вот тут это волнительное событие, когда они проплывают мимо села Покровского, все высыпают, ну, себе Николая II на палубу, истово крестятся, у Александра Федоровна, наверное, сердце замирала там от содрогания, вот же эта сакральная священная земля. Она же была фанатка Распутина, который тоже не пригодился ни им, ни себе, ни родному отечеству. Рассказывали мы, почему, когда стал там уже лично вмешиваться в назначение министров. И вот прибыли они буквально, получается, через 6 дней. Оказались в Тобольске, и тут тоже вот, как Николай II к этому снисходительно с ухмылочкой относится, оказывается, дом, где они должны были поселиться. А это тоже вовсе не какая-нибудь там, не хибара. Это вообще бывший особняк, по сути, небольшой дворец губернатора Тобольского. Только там все еще не до конца готово, какой-то ремонт не доделали, не оборудовали, там же где-то и охрана должна находиться. И вообще, еще раз, десятки людей. И какое-то время Николаю II, почти неделю, пришлось проживать на пароходе, ну, где вот он говорит, как все плохо организовано. Человек, который не смог ничего организовать в родном отечестве достойно. А тут вот он юродствует. Ну, читает там дальше дочерям, сыну вечерами Конан Дойла. Так вот коротает время. И здесь вот, наверное, надо упомянуть, что... А, нет, вот любопытно, что еще. До того, как там начальник охраны, гуманистом тоже оказался, полковник. Но любопытный просто эпизод. Именно в это время Временное публикует документы о том, что вот-вот выборы в учредительное собрание решит судьбу России, решит все болезненные вопросы, но есть некоторые категории людей, которые будут принимать участие в голосовании. Ну, это, понятно, заключенные, это сейчас так, это умалишенные сейчас так, еще почему-то глухонемые. Тут не очень понятно, но глухонемым нельзя было принять участие в голосовании. И семья Романовых. И не только Николай II, но и вся его ближайшая родня. Вот они были лишены избирательного права. Не думаю, что Николай II как-нибудь убивался и вообще грустил и страдал. И вообще, как человек, он же какие выборы, мы же рассказывали, какие коллизии произошли среди истинных монархистов. Даже на думу, потому что монархисты не могут признать этот орган власти, соответственно, в выборах не участвуют и теряют возможность влиять, да, как законодатели на все процессы, потому что они идейные монархисты. Ну, все это там в прошлом. Но тогда, что там еще одна важная тема, параллельно там немножко отвлекусь, ведь Романов находился под домашним арестом во дворце, в Александровском, но были и другие люди, которых, опять-таки, на волне февральской революции пытались привлечь к суду, в числе прочего, обвиняем в государственной измене, что вот они принимали все вот эти решения преступные, потому что действовали в интересах Германии. И там, например, такой человек, как Штюрмер, во-первых, фамилия, но это последний царский глава правительства, это старенький человек, ему 69 лет, он находится в заключении, но следствие никакого там нет. Я, по-моему, уже упоминал, там же Блок был, Александр Блок, знаменитый поэт, да, был секретарем этой следственной комиссии, оставил воспоминания. Какие-то жалкие, никчемные люди. Вот когда-то глава правительства, да, теперь какой-то старенький больной человек, у него уремия, ну, там, Блоку вообще никакого сочувствия. Потом там эта Вырубова несчастная, она человек-инвалид, она в кресле каталки. Про нее пишет Блок, что какая-то старуха ужасная, а ей 40 лет еще нет. Там больная тоже женщина несчастная, ее содержат в Петропавловской крепости, мучают. Но там просто, почему этим людям повезло, это даже не родственники, даже вроде бы не Романовы, и следствия никакого нет. Какая государственная измена, но какие были времена, потому что оказался начальником тюрьмы, начальником медицинской службы в Петропавловской крепости, в тюрьме Иван Манухин, гуманист, врач, когда-то Горького лечил. Это просто в будущем, большевики уже такой ерундой не занимались, а здесь вот человек, зачем мы мучаем, пытаем вот этих вот стариков. Давайте Вырубу вообще отпустим. То ли я вот как врач, между прочим, если вот вас волновала тема, что вот она встретилась там с Распутиным, а Распутин тоже якобы там немецкий шпион, вот та тема там. А я вот как врач, между прочим, провел расследование, вот теперь это может быть врач тайна, но расскажу, потому что она важна. А Вырубова девственница, между прочим. Соответственно, она в принципе вступать ни в какую порочную связь с Распутиным. А еще она после железнодорожной катастрофы передвигается в кресле каталки. Зачем мы ее мучим? Давайте ее отпустим. В итоге вот Манухин настоял, Вырубову-то отпустили. Сначала под домашний арест, потом она вообще смогла уехать в эмиграцию. И, как мы уже упоминали, есть воспоминания, только непонятно, кто их в итоге-то написал, которые ей все приписаны. Ну так вот, а Штюрмера, например, не хотели отпускать, все-таки глава правительства, пусть и старенький, пусть и больной. Но и здесь Манухин, как вот гуманист, например, настоял на чем? О том, чтобы хорошо. Нельзя его освободить, давайте из этих ужасных условий Петропавловской крепости, тем более, как рассказывали, во время июльских событий ее же захватили. Разгневанные солдаты и матросы просто очень быстро сдались. Просто за один день. Оказалось бы, крепость, там, артиллерийское орудие, огромный арсенал. Так вот, чтобы перевели этого Штюрмера в кресты, тюрьма, да, знаменитая петербургская, потому что там тоже гораздо более гуманные условия. Штюрмеру это условно пригодилось, потому что он через пару месяцев все-таки умер, ну, почти 70 лет было. Но это вот все, почему я рассказываю. У власти все еще находились люди удивительные, которые вот не хотели никого мучить. Если это было... Если... Кстати, вот этот же Манухин, он в последующем уже при власти большевиков, например, чтобы освободили одного из Романовых, Кирилла Константиновича. Это даже был не великий князь, а князь императорской крови. Ну, Романовых было уже так много, что этот человек, когда оказался в руках большевиков, тоже он там болел, туберкулезом болел, а Манухин провел инициативы, ходил к Горькому, Горькому, когда ты речь, скажи там своему приятелю Ленину, ну зачем мы мучаем этого больного, чахоточного, туберкулезного князя императорской крови, ни в чем он не виноват, наоборот, он сам по-своему жертва режима, потому что он хотел жениться на любимой женщине. Это вот что-то Николаю II все время не везло с такой родней, а она незнатного происхождения, а Николай II же, вот тот он всегда проявлял жесткость и решимость, не разрешал своему дальнему, даже получается, родственнику жениться, а тот обвенчался тайно, а значит, все в опале, но после февральской революции открыто женился на любимой женщине, потом большевики арестовывают, и Манухин, это уже после Октябрьского переворота, говорит, отпустите его. Отпустили, уехал в эмиграцию, Гавриил Константинович не разделил. Судьбу большинства Романовых не расстреляли. Вот Манухина хочу упомянуть, потому что кто же ему теперь еще вспомнит такие вот благодеяния. Ну так вот, возвращаясь в Тобольск.
Совершенно невероятная фигура, на самом деле, особенно с точки зрения последующих событий, поэтому хорошо, что эта фамилия у нас прозвучала.
Гуманизм и человеколюбие. И не так, как все это большевики. У нас десятилетия власти большевиков превратили временное правительство, общественное сознание в группу каких-то ничтожеств, нерешительных, трусоватых, беспомощных, да еще и буржуазии. А вот большевики молодцы, вот решительно действовали. Нельзя вот с такими мерками подходиться. Ты слышал? Ну а что они такие нерешительные были? А что они большевиков не перестреляли там сразу против большевиков? Ну или если идейные имперцы, коммунисты, ну понятно там, непонимание какого. И кого осуждают? Кадетов, которые сами встали на путь вот этого имперства, никакой независимой Финляндии, единая неделимая Россия. И вот тут-то все и пошло прахом. Тут-то вот точно Россия стала распадаться на части. Вот когда вот это имперство становится таким абсурдным, потом государство и разваливается, и слава богу, только лучше всем становится. Ну так вот, а здесь, в Тобольске, возвращаемся, соответственно, к Николаю Романову, гражданину Романову, как ему теперь велено величаться. Все гуманно. Там они живут, ну, конечно, может быть, не так, как привыкли, но, тем не менее, даже разрешают им покидать этот особняк, где они поселились. Например, зачем? В церковь ходить. Церковь уже, конечно же, там, особенно под влиянием красных, совершеннейшая, ну, не в загоне еще пока находится, есть еще министр там по делам религии, но уже такой вроде бы серьезной роли не играет, более того, это же забавно, да. И церковь-то, по сути, отреклась от помазанника Божьего второго, я уже рассказывал. Очень быстро убрали его упоминания из всех служб. Временное правительство совершилось воля Божья. Патриаршество будем восстанавливать, но именно этим сейчас занимается, раз эти Романовы в лице Петра I упразднили патриаршество, то теперь-то мы, раз Романова больше нет, соответственно, вернем патриаршество опять как систему управления русской православной церковью. И этим будем заниматься. Вот-вот там приступит к своим заседаниям поместный собор. Впервые с 17 века. Но при всем при этом Николаю II, раз ты такой православный, раз вот тебе это так важно, семьей ходить в церковь, иконы, креститься, молиться, это можно. Лишний раз там на прогулку далеко не отпустят. Еще раз повторюсь, там, конечно, он под охраной находится. Тут вообще надо, наверное, упомянуть, что там 330 человек и 7 офицеров занимаются охраной семьи. Но не только семья, потому что с ним добровольно отправилось больше 40 человек. Истинно верных людей получается. Ну и там это все, конечно, публика самая разношерстная. Есть представители знати, кто-то из князей. Тому очень дорог Николай II. Ну, понятно, там есть слуги, лакеи, повара. Все это субсидируется вообще-то временным правительством. Личный парикмахер. Или вот мне нравится там должность человека, заведующий погребом. Как вот без заведующего погребом жить? Вот у нас с вами, Марк, есть в распоряжении специальный человек, который заведует погребом, к которому можно обратиться, когда на столе ничего нет, а он тебе тут же окорок какой-нибудь принесет из погреба.
Да, у нас, но там еще и погреба нет.
Да уж, утрачены все эти прекрасные традиции. Но тогда погреб
это было... Причем интересно, что заведующий погребом поехал, да, а погреб с собой не взяли, наверное.
Ну, там везде было предусмотрено. Это такая разновидность холодильника была. Это склад продовольствия, куда там, например, зимой затаскивают лед, там поддерживается низкая температура, можно хранить продукты. Ну, конечно, не все себе могут это позволить, но у Николая II средства-то остаются. То есть, ну, например, как? На каком-то этапе они там... Чего же все это произошло, когда бедствовали? Ну как, есть драгоценности какие-то, очень много украшений они с собой перевезли, не допускают водители охраны вот буквально, чтобы Николая II ограбили, а там продали что-то на рынке, можно купить, соответственно, себе свежие продукты. А вокруг у тебя верные, надежные люди, которые тебя и вылечат, и накормят, и обстирают, и специальный человек гардеробом заведует. Ну так вот. И здесь я хочу вот теперь уже упомянуть его тоже, кто всем этим заведовал, полковник Евгений Кобылинский, тоже гуманист по-своему, вот которому оказали доверие во временном правительстве сторожить Николая II, и он отнесся очень ответственно к этой должности, чтобы не было никакого суда, никакой расправы, мучить этого человека тоже никому не дозволено, пресекал среди солдат все эти вольности, там большевики-то хотели своих людей тоже надежных отправить. Тут Кобылинский не со всеми смог справиться. Он хотел тоже собрать просто вот понятных, просто дисциплинированных хотя бы солдат, чтобы они вовремя в караул приходили, чтобы в запой не уходили и чтобы вели себя уважительно. Но в целом ему удавалось поддерживать эту дисциплину. Еще там с ним было несколько человек. Более того, он там, например, я так понимаю, чуть ли не за свой счет покупал мебель, которой не хватало. Но приехало много людей. Да, в этом особняке всех надо как-то разместить. Поможем, посодействуем, никто не должен страдать, раз так вот получилось. Но это ссылка уже, да, Тобольск. Такая не буквально там спасение для царской семьи, а все-таки это еще и... А Тобольск и был место ссылки. Декабристы там когда-то бывали. Декабристов-то вот ссылал. Николай I, а теперь Николай II сам там в этой роли оказался. И условия, кстати, ну и тогда у декабристов были мы рассказывали в свое время, когда говорили про эпоху Александра I, Николая I, конечно, не так, как в фильме «Звезда пленительного счастья», когда они там в кандалах и в рудниках, а до этого там были пленные шведы когда-то, которых туда другой Романов, Николай I, ссылал. Они, кстати, там много чего и построили каменного. Но это вот после уже Северной войны. Так вот, а теперь Романов там оказался в виде ссыльного. Романов туда приезжали во время экскурсий. Может быть, сейчас точно не вспомню, когда-то же Николай II тоже, будучи молодым, совершал большую поездку по России. Не помню, навещал ли он Тобольск. Но теперь, в общем, он совершенно в другом статусе оказался. Но пока что все очень гуманно. И здесь тоже вот Кобылинский, такой гуманизм, может быть, специфический проявился. Ведь Николай II, он же любит активное движение. Ведь он пока был, например, в Царском селе, он любил там в огороде покопаться, снег любил убирать, пока там снег еще в марте лежал. А здесь вот он не может сидеть взаперти, просит придумать для него занятость. Ну, не белье, правда, стирать и картошку чистить, а какие-нибудь физические упражнения. Здесь Кобылинский специально для Николая II, здесь особенно нужды не было, там было выделено место, куда привезли бревна, чтобы эти бревна Николай II с помощью двуручной пилы с сыном Алексеем Царевичем мог пилить, вот ему какое счастье. И Николай II счастлив. И в дневнике пишет: «Чай пил дрова, радость-то какая, нашел себя». Что бы он этим не занялся 25 лет назад? Пилил бы дрова с семьей где-нибудь вот вдали от столицы, избавил бы всех от своего этого никчемного правления. Ну вот, властью расстаться везет нам в родном отечестве людей, которые не способны с властью расстаться, воспользоваться ею могут только в каких-нибудь ужасных, зловещих целях, только втравливать какие-то войны, которые потом родное отечество проигрывает. Что у Николая такого было, что у Владимира Владимировича. Ну, надо вернуться, наверное...
Маленькую паузу опять. У нас так получается последний...
Ну, давайте прервемся и вернемся в Петроград.
Да, именно на современных аналогиях. Максим Кузахметов, я Марк Нуждин, далеко не уходите. Через минуту снова будем здесь. Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». Максим Кузахметов в нашей виртуальной студии. Я Марк Нуждин. И мы продолжаем на... Так получилось, что на пилке дров остановились. Но, разумеется, идем дальше. Да, я напомню, что нашей программой нужно делиться, нужно ее обсуждать. Чем больше мысли она в вас порождает, тем лучше. Поэтому не таите эти мысли себе, обсуждайте их с друзьями, знакомыми и близкими.
Ну, Николая II, Николая Романова на некоторое время оставим, потому что ему там всерьез ничего не угрожало. Полковник Кобылинский бдительно следит, чтобы никто Николая, его семью, их приближенных не обижал. Весь этот мрак и ужас еще впереди с этой кошмарной расправой. А пока что там вполне гуманные условия содержания ссылки. Никто не голодает, не бедствует. Несколько месяцев тихой жизни, пилки дров у Николая II, хождение в церковь, особенных прогулок там не допускалось, можно было отправлять нужных людей на рынок. У него там компания была, они там представления устраивали, театр, вся семья вместе, книжки вместе читают. Неплохо у них все там было, пока что, во всяком случае. А то ли дело Петроград, где хаос, беспорядок, ужас, что, потому что вроде бы после июльских событий большевики разогнаны. Да? Троцкий арестован, еще раз напомним. Ленин сбежал, скрывается на территории Финляндии. Что, кстати, сходится. Он себя, получается, дискредитировал, в суд не пришел. Скрывается как? Сбив усы в бороду, в парике, по поддельным документам. Значит, действительно, шпион, все сходится. Многие большевики, как я уже говорил, к этому отнеслись совершенно с пониманием. Прийти и выступить яркой речью, и разоблачить поддельные документы, что никакие кайзерские. Ну так вот, а здесь у власти у нас во главе правительства Керенский Александр, и вроде бы с ним находит компромисс руководитель советов Ираклий Церетели, но дальше это вот можно процитировать описание современника. нам оставила яркие, интересные воспоминания о том, что происходило. Зинаида Гиппиус, тоже известная, да, женщина-литератор, очень остроумная, острое слово. Кстати, вот тоже мы все говорим, революция, война продолжается, тяжелая война, Россия терпит поражение. Как же люди, наверное, бедствуют? Ничего подобного. Они ездят в Кисловодск отдыхать на лето, на воды, возвращаются в августе в Петроград. У них своя компания, Мережковский, например, философов. Они же такие прогрессивные, кстати. Это вот в ту эпоху было вести вот такую порочную, неправильную жизнь традиционных ценностей. Можно же, да, сказать, что вот кругу ближайших друзей Зинаиды Гиппиус были люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Меня их не осуждала, относилась с полным пониманием, и сама была тоже за свободную любовь. А теперь прошло 100 лет, и уголовные дела за это могут быть. А тогда не то, что все это одобряли, но за это не убивали, не расстреливали, в тюрьму не сажали. Ну так вот, а Гиппиусы пишут, вот вернулись в Петроград, и что такое? Критерии, какой-то вроде порядочный человек, но мямля, не хватает у него явно решительности. Министр Некрасов, человек без стержня, где вот такой жесткий там, смелый. А еще один министр, Терещенко, но про цвету уходящие уже. Он вообще никакой. Ну и так вот всем. Она дает такие характеристики, все ее разочаровали. И вообще, само это правительство, которое Керенский сформировал, она же тоже про Керенского с восторгом писала, а теперь говорит, да это какое-то мертворожденное правительство. Нет у него никаких шансов навести порядок и удержать. А это просто запрос, но на жесткую власть, потому что то, что в Петрограде творилось, такого явно допускать больше нельзя. Значит, должен к власти прийти какой-то решительный человек. И не мямля. Всем уважаем князя Львова, но он явно не готов был применять силу, а по-другому не получается. То есть разогнать всех этих вот взбунтовавшихся мятежных солдат можно было только с помощью верных частей и с помощью артиллерии. А кто-то ими командовал. Полковник Половцев, которого, правда, Керенский уволил. Значит, надо довериться таким людям, чтобы они навели порядок, а дальше мы, ну, соберется все-таки учредительное собрание, которое решит судьбу России. Чтобы не было вот этого хаоса, мародерства, грабежей, где? В столице империи, в столице Отечества. Что же там происходит? И здесь вот опять я бы вернулся к Борису Савенкову, который, кстати, близкий приятель Зинаиды Гиппиус, они встречаются, общаются. Ему, кстати, Зинаида Гиппиус тоже говорит, вот вы там вроде бы пообещали вернуть смертную казнь, а что так робко, так нерешительно? Ведь это же надо громко заявить. Будем всех бунтовщиков, всех, кого поймали на месте грабящим, да, мародера, тут же повесим на первом же столбе. А вы как-то там издалека, витиевато там, интерес к революции.
Это петроградская интеллигенция какая тут, понимаешь, да, неожиданная.
Интеллигентка Зинаида Гиппиус упрекает террориста Савенкова, что тот недостаточно решительный, человек-убийца. Человек, который к тому времени уже стал известен как автор книги «Воспоминания террориста». Представляете, вот такую книгу человек официально выпускает, потом ходит по Петрограду, человек с террористическим прошлым, который устраивал всякие убийства, но я рассказывал про него, напомню, организовывал так, что если первое не получилось, например, провалилось это вот убийство командующего Черноморским флотом, такой второй раз организуем убийство, чтобы уже наверняка его там пристрелить, этого негодяя, который там, видите ли, подавлял бунт на броненосце Потемкин. Ну, например, там, да. А потом этот человек сбежал, его же должны были казнить, сбежал, потом в эмиграции всплывал, потом он никак не мог поверить в то, что явно Азеф, тогда они называли провокатор, ну, предатель, да, агент охранки, тоже мы рассказывали, яркая судьба, Азеф еще жив. В Берлине там удивительно, да, сколько еще пытается оправдаться, что его не так поняли. А вообще-то не такой уж он там и предатель, да, может быть, кого-то сдавал, а кого-то не выдавал, между прочим. А разве он мешал Савенкову устраивать вот убийство генералов царского режима? Не мешал. Ну так вот, ну и здесь вот этот человек, который возглавлял боевое крыло СР, вдруг выходит на одни из ведущих ролей. Еще раз напомню, он был эмиссаром Временного правительства на фронте, где занял такую патриотическую позицию, перессорился со многими соратниками по партии эсеров, которые ему говорили, да ты сам уже какой-то представитель буржуазии, ты что, в интересах империалистического правительства, что ли, действуешь? Какой фронт? Надо же с войной заканчивать. А Савенков говорит, так просто нельзя. Это значит, если мы бросим фронт, солдаты разойдутся, значит, просто все захватит Германия, германский империализм, вот и все. Что тогда мы будем делать? А там дисциплина, между прочим, в этой проклятой кайзеровской Германии, никак революция не начинается. в Германии. Да, мы знаем многих товарищей там, марксистов, но пока у них ничего не получается. Ну так вот, значит, надо держать хотя бы фронт. Без наступлений, ну, это так и называлось у них, революционное оборончество. Так вот, и здесь он выступает с удивительными, наверное, инициативами. Это что он, по сути, будучи, ну, тогда называлось товарищ министра, это заместитель. И пока Керенский пытается справиться со всеми делами, тем более, что Керенский уже глава Временного правительства, Савенков и заведует всеми этими делами, тесно общается с генералами царскими. Более того, находит с ними общий язык. Там, конечно, отношения непростые, а в то же время убийца царского адмирала, но организатор убийства, приезжает в Ставку, встречается там то с Брусиловым, то с Корниловым, чтобы конструктивно решать, как нам навести порядок, как нам все-таки опираться на дисциплинированные части, как нам не допустить полного развала фронта, что для этого сделать. И здесь вот у Савенкова есть свой план. По сути, он предлагает сформировать такой триумвират. Слово-то знакомое со времен античности, когда-то ведь Цезарь пришел к власти, два даже было, да, там триумвирата, на каком-то этапе Цезарь, знаменитый полководец, влиятельный человек, а в союзе с ним еще один выдающийся полководец, Гней Помпей, так еще один полководец, отправился в Персию, там погиб, простите. Да, запамятовал.
Даже вот, не могу подсказать.
Нашли там друг друга, чтобы навести порядок в этом хаосе республиканском. Да? А потом точно такой же был триумвират, ну не точно такой же, а тоже, чтобы покончить с беспорядками при Наполеоне. Он же тоже сначала был не один диктатор-император, а поначалу три триумвира, чтобы навести порядок, чтобы вот сейчас, вот пока такое напряженное вот состояние, голову поднимают то монархисты, то вторгаются интервенты в наше родное отечество, надо сплотиться, нужна жесткая рука, но вот Наполеон так вот пришел к власти. И здесь похожая схема триумвират, это не диктатура. Три человека, ну, понятно, Керенский как глава правительства, он же за решительную власть. Понятно, что Корнилов как назначенный глава армии, человек, который уже доказал, что готов действовать решительно, принимать мгновенные решения. И сам Савенков, которые, с одной стороны, и ССР, а ССР – самая популярная партия, еще раз напомним, и человек решительный, человек действия тоже, который не рассуждает, а действует, и тоже по-своему за сохранение родного отечества. То есть не по-своему, а абсолютно точно, что не допустим погибели. И тем более у нас завоевание, у нас революция была. Надо сохранить эти завоевания, пока вот сейчас в условиях войны все это не погибло. Либо из-за внутреннего хаоса, либо из-за интервенции, из-за вторжения врагов в родное отечество. Я вспомнил, кто был триумвиром. Крас был, Помпей и Цезарь. Крас просто погиб, а Помпей потом отдалил Цезарь и остался одним, но тоже не пригодился. Тоже погубили потом его заговорщики. Ну так вот, здесь у Савенкова, кроме того, чтобы абстрактно на словах объявить, вот мы теперь такие вот трое главных. Еще, конечно же, какая-то короткая программа. Во-первых, надо вести во всей стране военное положение. Это упрощает все для того, чтобы пресекать на корню любые безобразия. Да, где-то может быть действовать в том числе жестко с цензурных собраний. Если вот запрещена, например, такая агитация по развалу армии, а вопреки ее проводят, значит, ну, запрещать в том числе и выступление большевиков. А что тут такого? Как нам еще поступить? Потом нужно же быстро проводить решение судов, потому что если вот, Керенский сам адвокат, если сейчас вот мы поймали человека вот за грубежом, вот все видно, но это возвращаться, получается, надо во времена Столыпина, как бы его ни проклинали за эти столыпинские галстуки, когда он жесткими мерами подавил все революционные события 905-907 годов, а получается, что по-другому не восстановить порядок в родной стране. Савенков, который проклинал Столыпина, проклинал царский режим, теперь говорит, ну, в какой-то вот форме эти военно-полевые суды, то есть ускоренный процесс принятия решений для казни, что поделать? Да, где-то вот надо чем-то пожертвовать, но надо, чтобы был порядок, а не хаос, а не грабежи, а я уже рассказывал. Там же в столице невозможно держать под контролем, а в провинции что творится? Я вот приводил просто чем характерные приметы, когда крестьяне в Псковской губернии разграбили и сожгли музей Пушкина, который там уже существовал, так и усадьбу Льва Николаевича для этих крестьян делал лично им, преподавал маленьким, а потом они выросли все, все сожгли, все там разграбили и загадили. Ну так вот, ну как с этим? Нельзя же мириться. Надо же как-то все равно поддерживать какую-то дисциплину. Порядок старых жандармов разогнали, а новую милицию не создали. Ну, в общем, и еще очень важно, с чем вот Сальников призывает решительно вести борьбу с большевиками. Вот кто все разрушает, вот кто действует, это правда, действует, делает все, чтобы Россия потерпела поражение, чтобы Россия развалилась. Даже, это же большевики, правда, лицемерно говорили про право нации на самоопределение, а с другой стороны, получается, они громко призывали к тому, чтобы развалить родное отечество. И все с пониманием. Ну и сейчас. Сейчас вот можно в родном отечестве, в России говорить, давайте позволим нашим национальным окраинам самоопределиться. Пусть там вот в Чечне проведут референдум, хотят они оставаться в составе, ну честный референдум в составе России не хотят. Сейчас же это исключено. Сейчас же такой же сепаратизм, преступление. Хотя какое спасение было бы, как бы жизнь не сохранилась. Ну так вот. И здесь и еще вот очень важная мера, к Савенкову, правда, не прислушались, а помимо всего прочего, надо держать жесточайшим контролем железные дороги для того, чтобы перебрасывать северные части, для того, чтобы контролировать подвоз продовольствия, например, доставку боеприпасов на фронт. Потому что знаем мы, как все это опасно, когда хаос и разруха на железных дорогах, а потом все рушится. Ну тут вот, кстати, Савенков оказался прав, потому что перебои с доставкой продовольствия в Петроград привели уже не к февральской революции, а в скором будущем к октябрьской. Ну и здесь вот, как неудивительно, террорист Савенков нашел общий язык с решительным генералом Лавром Корниловым. И надо только договориться с Керенским. Они все вместе вроде бы должны вот договориться, разделить полномочия, действовать сообща. Но Керенский никому из них не верит, я уже рассказывал, он вообще не доверяет генералам, и Савенков его начинает уже напрягать, очень этого нервничает, везде ему мерещится, что вот-вот его само сидят, и реки ему не нравятся. Ну, в общем, так получается, что Керенский сам себя загоняет уже в такую в изоляцию. Хочет понравиться всем, а в итоге ему уже и не на кого опереться. Ну, там, правда, защитники Керенского объясняют, что Лавр Корнилов тоже... И так просто, например, на встречу приходят с личной охраной, а личной охраны у него труп нет, например. То есть люди, которых нельзя подкупить, казалось бы, разагитировать их нельзя, потому что они толком по-русски не понимают. Надежные, преданные люди, на всякий случай, чтобы рядом со мной всегда находились. Ну так вот, и в итоге здесь Керенскому тоже вот он занял двойственную позицию. Если бы он сказал бы сразу, так, я вот... на такой триумвират не согласен, я глава правительства, вы вот глава армии, исполняйте мои приказы. Это была бы одна история, или согласился бы. А он говорит, что в таком духе надо подумать, надо вот все тщательно осмыслить. То есть ни да, ни нет, получается, с Лавром Корниловым, по сути, это он провоцирует Лавра Корнилова на решительные действия. А что ждать? Вот еще, что вам еще, Александр Керенский, вы про что, собственно, хотите подумать? Вам вообще все предложили, вас никто не отстраняет от власти, мы хотим вам... по большому счету, просто помочь навести этот порядок. Лавр Корнилов, я уже, кстати, говорил, открыто заявляет, я беру на себя ответственность за то, что будет происходить. Вот можете лично меня проклинать, говорить, это он виноват, что здесь вот висит повешенный мародер. Чтобы мог подумать, что в 21 веке тема масштабного мародерства в российской армии приобретет такую остроту. Но дальше опять Керенский принимает какие-то решения, тоже не до конца даже объяснимые. Опять-таки, желая всем понравиться, желая действовать, вот, ну как, надо все обдумать, надо все подготовиться. Он вдруг переносит выборы в законодательное, в учредительное собрание с сентября на ноябрь. Никому это в итоге не пригодилось для того, чтобы выслушать все стороны. Там, правда, была у него важная причина, что надо провести такое вот как будто бы масштабное совещание всех заинтересованных сторон. Действительно, такое совещание в Москве произошло. Вот пока, давайте мы еще раз выслушаем все точки зрения, давайте вот все между собой попытаемся найти компромисс вообще всех. Позовем на это вот глобальное совещание, такой глобальный съезд, не большевистский, не эсеровский, не солдатский, а вот вообще всех, кого только можем, максимально представительный, такое вот предварительное учредительное собрание, просто чтобы выслушать точки зрения всех сторон. Мы же все друг друга знаем, нам же все друг другу известны. Очень занервничали в связи со всем с этим большевики. Во-первых, Ленин вынужден скрываться. Часть большевиков находится под арестом. А страшно, вдруг сейчас все вот эти вот наши идейные враги, безидейные враги договорятся между собой, и все, и мы упустим свой шанс захватить власть вооруженным путем. Искренне большевики переживали. Действительно, там, еще раз повторюсь, вот в августе 17-го года многим казалось, что ну все, большевики уже отыгранная карта, нет у них уже шансов, себя дискредитировали. Ленин тем, что скрылся по поддельным документам, как раз-таки себя изобличил, как и немецкого шпиона. Явно они сыграли зловещую роль вообще в организации этих всех беспорядков. А хаос этот, испугу они сеют, даже, может быть, не для того, чтобы власть захватить, а для того, чтобы вообще развалить родную Россию и отдать ее в руки своего покровителя кайзера Вильгельма II на его же деньги. Очень все сходится, да, если вот так вот механически все выслушивать. Действительно, вот это совещание в Москве могло стать вот такой предтечей учредительного собрания, если бы опять-таки, ну вот многие люди готовы были к компромиссу, причем специально собирались в Москве. В Петрограде собраться невозможно, там в любой момент может выйти на улицу 50 тысяч вооруженных людей, то ли их там анархисты могут сагитировать, может, большевики сагитируют, может, им самим что-то не понравится, опять-таки под этим давлением не водится. Это хаос, смуту они сеют, мародерство, как делегатам нормально собраться, как проживать, если к тебе в любой момент в гостиницу ворвутся там пьяные какие-нибудь матросы и расправу рассказывали, да, министром Чернов, министром СССР, а вовсе никаким не капиталистом, во временном правительстве, потому что не отличают Чернова от Переверзева. Ну так вот, а в Москве гораздо тише, гораздо спокойнее. И здесь собралось, ну, удивительно, такое представительное вот собрание, там больше 2000 человек, причем это было все неплохо подготовлено. Заранее можно было согласовать, кто когда выступает, регламент был придуман. Все друг друга более-менее знают, фамилии-то какие. Рябушинский, оба бывших командующих, и Алексеев, и Брусилов, со своей там тоже точки зрения. Родзянко, знаменитый, да, там тоже яркий оратор, полемист. Милюков, промышленник, гуманист, там тоже еще раз повторимся, профессионал. Эти люди, про которых мы раньше много рассказывали, они же все еще есть. Они могли уйти в отставку или их не пригласить в новое правительство, но они готовы помогать родному отечеству. Мы же когда-то рассказывали, кто спас вообще положение в промышленности, в том числе. Сами вот эти вот предприниматели, это большевики там их всех проклинают, да, говорят. Потом, кстати, вот в моей истории, ну там вообще упоминали священника в Москве, только когда я уже в университете учился, но как? Что это контрреволюционеры какие-то собрались, просто буржуазия, ну и серо-меньшевики, тоже ругательное слово было при власти большевиков, чтобы контрреволюцию организовать. Ну, контрреволюция такое универсальное ругательное слово, а ничего у них там не получилось. Там и правда. Представить, чтобы все эти люди между собой договорились, очень сложно. Там, например, среди выступавших, например, была бабушка русской революции Брешко-Брешковская. Я, кстати, не упомянул. Ее, кстати, тоже хотел позвать в правительство каким-нибудь министром земледелия. Керенский, она же популярна, ее же многие уважают. Она уже, правда, пожилая женщина. Но это, правда, был бы бессмысленный вариант, потому что Брешко-Брешковская как взять, да, отобрать у помещиков. Все, тут-то все и заживем. Тут Керенского отговорили от такой безумной меры, какая там из нее министр, его же товарищ. Но на совещании в Москве, конечно же, всем известным людям предоставляли слово. Есть что сказать. Записался заранее, выходи на трибуну и говори. Вот большевиков не допустили, но тоже разрешили им представить свои тезисы в виде отдельного такого доклада, подготовленного, распечатанного, чтобы кто-то мог ознакомиться с их точкой зрения. Но просто всем было понятно, что большевики сейчас опять будут говорить войну прекратить, все отобрать. Ну что это такой вот вершина популизма бессмысленного, нереализуемого. Никто же не знал, что большевики все это и правда реализуют. Капитулируют просто перед Германией, а все переделят. И так переделят, что хаос, разруха, миллионы... Ну как, голод-то не за горами, уже начало 20-х годов, тоже от всего больше, не от того, что там буквально нерожденный год, а от того, что разруха, хаос и гражданская война. Ну так вот, и здесь это все совещание пытался использовать для, в своих интересах, конечно же, Керенский, заручиться поддержкой. Сейчас я выйду на трибуну, вот сейчас я скажу яркую речь. Все поймут, все услышат, все меня поддержат, и я обрету такой важный вотум доверия. мне вот довериться, правительство сформировал, а потом уже, соответственно, через это и жесткие меры. Но получилось к ужасу Керенского, он выступил в первый день, а во второй день выходит на трибуну Лавр Корнилов, генерал, боевик, и решительно тоже выступает. Вести порядок в железной руке. В принципе, он повторяет все то же самое, что говорил Керенский, только у Керенского в активе реальные действия уже, и нету вот такой дискредитации себя, как у Корнилова, который, ой, как у Керенского, который и наступление провалил, и пытается и нашим, и вашим угодить, никому не доверяет. Ну вот, и здесь, там, конечно же, может, солдаты, там же были, кстати, представители солдатских комитетов, могли там улюлюкать, но не они играли первую скрипку, потому что в зале там овации, когда Лавр Корнилов выступает. И несмотря на то, что вроде бы и Корнилов, и Керенский говорят одно и то же на словах, железом и кровью. Говорили, надо навести порядок, сейчас такой момент, потому что все, больше терпеть нельзя, надо вот, потому что мы теперь боремся с преступниками, с убийцами, с мародерами, по-другому вот не получается, и это все в обществе уже поддержано, все уже прошла вот эта эйфория, что мы отменили смертную казнь, сейчас заживем, не подействовал, значит, ничего не поделать, надо в условиях войны жестким мерам прибегать. И здесь вот не нашли общий язык в итоге. Сейчас, наверное, просто мы так уже, получается, будем анонсировать, да, следующую программу, потому что вот вроде бы должны были объединиться и объединились, как многим казалось, и одно и то же говорят, Керенский и Корнилов, а тут уже не просто черная кошка пробежала, так получилось, что один выступил против другого, и я все это рассматриваю как одну из последних возможностей сохранить такое правительство всеобщего доверия, сохранить путь такой гуманный. Мало ли где, кроме родного отечества, даже марксисты оказывались членами правительства или в Думе, но если ты не призываешь к расстрелам, к убийствам, за тебя проголосовали 5% избирателей, твоя идеология не признана преступной, есть такие страны. Ну, просто избиратель вот проголосовал, вот 5% проголосовал, а больше 10% не набрать. Мало ли, вот коммунисты сидели во французском парламенте, в итальянском парламенте, но не устроили там кровавой никакой революции, не устроили там жутких страшных репрессий, ходили и голосовали, да, там за свои левацкие идеи, правда, там, оппортунисты, как сказал Ленин, что это такое, если не будет диктатуры пролетариата, какие-то и коммунисты, получается, настоящие. Но здесь были в том числе и такие марксисты, которые могли достичь компромисса, там же еще удивительно, чтобы по очереди выступали какие люди, то выступает Гучков, да, но это буржуазия, да, капиталист, а потом поднимается на сцену Кропоткин, например, анархист, да, а потом Плеханов, марксист, но такой гуманный, а потом Брешко-Брешковская там тоже выступала, Церетель, а потом Рябушинский выходит тоже и рассказывает, что нет, какая там, какой там еще передел собственности есть, например, это мой завод, с какой-то стати вы будете, как вы им будете управлять, этого допустить нельзя, конечно же, никак, но я не против, чтобы рабочие получали достойную оплату, я, может, больницу для них построю, но если вы отдадите все это во власть своих комиссаров, просто вообще никакого производства не будет. Ну и он был прав, конечно же. Ну так вот, ну и чтобы здесь, как вот тоже иногда оправдывают, вот нервность Керенского, который никому не доверял, почти вот в это же время все, ну там опять-таки нету радио, интернета, телевидения, но страна потрясена тем, что в Казани на военном заводе грандиозные взрывы, пожарище, потому что там вот, ну, склад боеприпасов, неосторожное обращение, кто-то курил, все курили тогда. Но дело в том, что в той атмосфере, в той ситуации никто уже всерьез не мог поверить в том, что это случайно, что это недоразумение. Это враги. Это специально все сделано. Это немецкие диверсанты. А может быть, и большевики это подстроили. Все это кому-то выгодно. Хаос, безвластие. Верить никому нельзя. В том числе все это драматически отразилось. Керенский же должен, да, был принимать много решений, в числе прочего. Он мог назначать или увольнять командующих. Ему было доверено сформировать правительство, но и здесь вот все это потеряло, к сожалению, возможность достичь компромисса и с товарищем по партии, и, ну, главное, наверное, с генералами, с офицерами. Это обострилось. Ну, дальше будем рассказывать так называемый Корниловский мятеж или Корниловское выступление. А еще на это на все наложилось, и тоже обязательно надо упомянуть, немцы перешли. Причем так, что захватили практически без всякого сопротивления Ригу, важнейший промышленный центр. Рига находится на севере берегу Даугавы, Северной Двины, но широкая водная магистраль, мосты под контролем, казалось бы, там, даже с небольшими силами дисциплинированных солдат невозможно этого было допустить и допущено. И опять везде, значит, заговор, значит, предательство, верить никому нельзя, время упущено, ну и вот происходят события, которые не позволили воспользоваться вот таким всеобщим компромиссом. К радости большевиков, конечно же, все это, потому что большевики, в принципе, не скрывал. Чем хуже, тем лучше довел этот свой лозунг до реализации. Будем рассказывать в следующий раз.
А теперь давайте посмотрим. Ну, у нас первым номером в наших иллюстрациях главный герой благоденствует, сидит на пенечке Николай.
И курит. Николай II, он очень много курил. Он вот такой вот в скромной гимнастерке. Правда, вот это ему было очень важно. У него вообще, конечно, масса орденов была, что-то ему при рождении полагалось, что-то из высших наград его практически в любой стране, особенно если ты там посетишь с дружественным визитом, он по молодости еще много чего объездил, и у него там такой, если бы он подцепил, такой был бы иконостас. Он вот так вот скромный. Если бы он, кстати, высшее звание полковника-то не поднимал и не назначал, даже будучи командой, если бы сам себя не назначил. Ну так вот, а это как раз вот еще 15-го года, когда он находится в царском селе, да, вот сзади видно солдата там, он, конечно же, под охраной, под жестким контролем, но тем не менее все это, ну, относительный гуманизм. Просто вот в скорости он отправляется дальше в Тобольск, в ссылку, то, о чем мы рассказывали.
Ну, а чуть-чуть позже буквально, потому что у нас еще есть фотографии из царскосельского периода, это Анастасия и... Ой, наследник, и Алексей.
Да, я специально вот и подобрал. Вот он с семьей, рядом с ним дети, повзрослевшие. Наследник уже такой не подросток, а юноша. Когда-то он был болезненный. Как вся семья сходила с ума. И, в принципе, Распутин из-за этого возвысится. А здесь такое вот ничего, гипфилия никуда не делась. Но теперь он сам более спокойный. Нервотрепки поменьше. Если он там нигде не порежется, внутреннего кровотечения с ним не случится. Ведь вообще видно, что крепкий здоровый юноша, да? Не какой-то там малохотик. И Анастасия, которая впоследствии как прославилась, имя ее прославилось, потому что самая известная самозванка из «Чудом спасшихся» представлялась Анастасия. А видно, такая европейская девушка, между прочим, вот не в каких-то там старорежимных нарядах, а уже по моде такой вот ближе к 20-м годам. Брат и сестра, рядом отец, рядом любящая мать, лето и тепло. Но... отправляются все они в ссылку. Никого из них там решительного не оказалось. Забегая вперед, все слухи о том, что вот Анастасия якобы спаслась, это разоблаченная неправда. Ну, были люди, которые себя из царевича Алексея тоже выдавали. Какие-то тоже юноши, а когда веришь, то все сходится.
А следующий наш персонаж, это как раз, ну так получается, что их заступник Манухин.
Это вот просто хочется отдать дань уважения человеку-гуманисту, который, оказавшись в должности тюремного врача в Петропавловской крепости, он не буквально за Николая II вступался, а за тех людей, которые, может быть, и виноваты, находясь у власти. Но зачем вы мучаете здесь премьер-министра, бывшего уже штюрмера, старенького больного человека? Ну, Вырубова-то зачем? Вырубову заступничество удалось отпустить, эта женщина оказалась в эмиграции. Никто ей не мстил и не опасно. Она, конечно, была ничем для новой власти. Ну, штюрмер, правда, умер в тюрьме, но в более гуманных условиях. Так вот, хорошо бы помнить не про живодеров, не про преступников. У нас же все Сталин заполоняет, да, и все меряют только вот имперским таким величием. А хорошо бы про других людей. Но, сами знаете, любой опрос, знаменитый предок, и это хорошо, если Петр Первый. А то ведь все... побеждает там опять-таки какой-нибудь товарищ Сталин, Иван Грозный, живодеры и кровопийцы. Вот кто в первую очередь приходит в голову, к несчастью, миллионам наших соотечественников. Кто-то
промануть. Да, запрос на жесткую руку, он вот как тогда созрел, так, видимо, никуда и не делся. Увы, к сожалению.
Ну вот, я там хотел подобрать эти удивительным образом фотографии, когда сохранившиеся. Вот, кстати, тоже надо, наверное, оговориться, ведь многих людей, известных, вот главу правительства, ведь Очень мало фотографий хороших, качественных сохранилось, например, Церетели или Чхиидзе, а эти люди да, были на слуху, все их знали, реальные лидеры мнений, как бы там да, сейчас сказали, или князь, потому что они лишний раз не ходили фотографироваться, а вот Керенский не забывал, и портрет его там репит, ходил на это время попозировать, и фотографии, чтобы цвет был хорошо выставлен, свет, да, чтобы вот там и такой вот человек, или там он там руку где-нибудь сесть себе за френч там, заботился об имидже, но получается, что Керенский слишком увлекся. Тоже без власти остался.
Евгений Кобылинский, следующий наш персонаж.
Да, это вот полковник, благодаря которому еще некоторое время семья Николая II жила сравнительно безбедно, в условиях присягал Кобылинский всяческое хамство, которое должны были охранять, заботился, чтобы семья действительно находилась под охраной, в таком значении, чтобы никто их не обидел, а не для того, чтобы они сбежали. Сбежать вообще Николай II, но мы к этому еще вернемся, никуда не собирался. Он вообще не проявлял никакой инициативы, хотел как-то пересидеть, переждать. Ну, хорошо бы, чтобы отпустили к родственникам куда-нибудь за границу. Ну, или, может, в Крым там. Ну, или здесь, в Тобольске, будем жить. Ничего страшного, лишь бы вот разрешали дневник вести, дрова иногда пилить, и чтобы вот дети не болели. Если бы он 25 лет предыдущих вот, в обратной последовательности бы, вот если бы такие же инициативы проявлял бы, а не цеплялся бы за власть.
И дальше у нас портрет. Ох, батюшки, ну, конечно, мы не могли обойтись без Бориса Савенко.
Ну вот Борис Савенков, тоже мы к нему еще не раз вернемся. Понятно, что большевики, они же его заманили сюда в итоге, придумав целую операцию. Как будто бы здесь есть такое подполье, это уже 20-е годы, первая половина 20-х годов, просто некому возглавить. Вот какие были еще тогда способные люди в спецслужбах большевистских, они бездари, как сейчас. Провернули сложную операцию, Савенков поверил, вернулся, чтобы это подполье возглавить, попал в их руки, ну и был в итоге расстрелян в 25-м году и казнен. А тогда удивительным образом человек, бывший террорист, решительный, оказался ну, совсем близко к вершине власти и мог бы очень этой власти пригодиться, если бы... Ну вот тут я на Керенского, конечно, в первую очередь буду грешить, потому что это как раз Савенков перешагнул в себе все свои старые преступления, когда он раньше... Он был террорист. Ему, кстати, Керенский когда-то когда они там спорили, говорил, да ты, вы вообще, между прочим, террорист, хватит мне угрожать отставкой. Но это когда Савенков тоже, вот как люди говорят, если вы со мной не согласны, я вынужден буду уйти в отставку. Керенскому было просто страшно, сейчас и этот уйдет в отставку, и что-то, а вообще я стану совсем один, вроде бы говорит, запали, ну и уходи в отставку, проклятый террорист, потом давайте будем как-то договариваться, но вот только очень-очень я не доверяю Лавру Корнилову, а потом видит, ну, надо там дальше показывать, да, а потом Керенскому показывают. Смотрите, фотография, где Лавр Корнилов и террорист, бывший Борис Савенков, вместе заодно. Как такое может быть? Ну и тут вот все сходится уже, какая-то паранойя, наверное, развивает свое у Керенского. Все против меня, везде заговорщики. Сейчас меня свергнут, останусь ни с чем. Допустить этого никак нельзя. И давай враждовать со всеми. И с Савенковым, и с Лавром Корниловым. И в итоге вот действительно Керенский остался в буквальном в смысле, ну, в общем-то, в полном одиночестве. А здесь, ну, просто удивительно, да, когда...
Ну, вот как раз та самая фотография, да, когда Корнилов с Савенковым бок о бок.
Удивительная, да, история. И находит, потому что, в первую очередь, мы не счеты должны между собой сводить, не будем ссорить, кто из нас там больше преступник или больше заслуг. Сейчас у нас цель одна – спасение Отечества, у нас война. С кайзеровской Германией, с серьезнейшим противником, поэтому надо перешагнуть все обиды, все предрассудки и спасать Россию от краха, от военного поражения. Савенков тут вот понимал, Керенский вроде тоже понимал, просто действовал в другом ключе.
Ну и последний наш сегодняшний кадр – это место в Петербурге. Сегодня это интерьер, между прочим.
Просто мы уже показывали Александрийский дворец, Александровский дворец в Царском селе, где находился до отправки в Тобольск Николай II со своей семьей. А это вот куда, куда можно прийти? Петербуржцам, да, и не только снаружи посмотреть, можно попасть. И это так называемый полукруглый зал, где несколько часов семья Николая собиралась, они нервничали, вовремя как-то не могли отправиться, вовремя за ними не прислали машину. Там большая группа людей должна была уехать до раннего утра. Они, получается, ждали, пока их будут забирать. Это вот последнее место, потому что Петроград-то они покинули навсегда. Выезжали они не заезжали в Петроград, а с железнодорожной станции, которая, кстати, так и называется, тоже Александровская, дальше. Ну вот, если кому-то будет любопытно, оказавшись на экскурсии, ну и дворец посмотреть, а еще вот побывать в экстерьерах этого Александровского дворца, что вот тут вот последний раз где-то посидел на стульчике Николай II со своей семьей, ни в чем не повинны его дети, расстрелянные впоследствии большевиками. Вот такой вот последний раз они во дворце в своем родовом оказались. Ну, дворец Александровский, потому что был построен еще по инициативе Екатерины II, все это мы рассказывали когда-то, для внука ее разлюбимого Александра Павловича. Ну, потом вот Романовым он не раз пригодился. Последний, в общем, дворец, в котором они как-то еще проживали, оставаясь уже не царствующей династией, ну, мы же про них все время рассказываем, свергнутой, но все-таки еще вот разрешали им там жить во дворцах. Не такие уж были бессердечные эти все февральские революционеры, в отличие от пришедших на смену октябрьских.
Как-то вот очень хорошо представляешь себе людей с узелками, которые здесь находятся в этом
зале. У них все было неплохо. Они там собирали много, у них было имущество. А когда они оказались уже в Тобольске, так этот же полковник Кобылинский, узнав, что они без музыки скучают, он им еще и пианино раздобыл, чтобы им там было не так уж и грустно. В доме генерал-губернатора бывшего Тобольского. Нет, там гуманизм удивительный был поначалу, пока большевики полностью не захватили власть.
Ну вот одним из этапов как раз станет тот самый Корниловский мятеж, о котором будем говорить в следующем.
Ну дальше надо будет рассказать про новые бедствия на фронте, которые удивительным образом еще хоть как-то сохраняются, но скорее потому, что у немцев не хватало сил для масштабного наступления. Ну и вот уже такая предтеча гражданской войны, получается, это вот выступление Корнилова. Ну, дальше будем рассказывать.
А сегодня заканчиваем. Большое спасибо. Программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Прощаемся с вами. До следующего воскресенья. Я напомню, что программа выходит на канале «Ищем выход». И как помочь нам, вы можете найти в описании. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.